Уважаемые братья и сестры, в эти выходные дни мы побывали в будущем православном лагере, который готовят сейчас родители Екатеринбургского городского родительского комитета для именно семейного отдыха. В концепции комитета главное – семья. И желательно, чтобы дети отдыхали со своими родителями. Конечно, можно ребенка отправить на месяц куда-то отдыхать, и на этот момент ребенок выпадет из вашего поля зрения, и вы, конечно же, не будете знать, чему и как его учили. Но то, что готовит Екатеринбургский городской родительский комитет, впечатляет это особенно тем, что для себя интересное занятие найдет вся семья. Живописные места, красивое озеро, сосны, катание на лошадях, общение с животными. Есть и страусы, и верблюды, и ослики, и кролики. В общем, живность, которая так нравится детям. Кроме того, это место свободное от курения и спиртных напитков. А также здесь предпочитают слушать хорошую музыку. Для родителей здесь будут лекции опытных психологов, детям будут демонстрировать интересные фильмы, и все-все-все это будет направлено на укрепление семьи. Авторитет отца, уважение к матери, любовь к детям – вот простые составляющие семейного счастья. Мы осматриваем территорию вместе с Раисой Дмитриевной Епетроп. Она рассказывает нам о своем счастливом детстве, об укладе своей семьи. Там не было места ювенальным технологиям, секс-просвету и разболтанности. По прошествии нескольких десятков лет уже можно судить о результате. Итак, мы беседуем с членами ГРК Раисой Дмитриевной Епетроп.
У меня дед-то болгарин. Он в 1905 году пришел на Украину из Болгарии. У них была семья, их было 14 детей. Там был голод, вероятно. Ну, так мне рассказывают. Был голод, и он пришел на Украину. У него остался еще один. Деда Иваном звали, да? Остался его брат. Его брат Иордан остался в Болгарии. Вот, собственно говоря, все мои сведения, да? Вот. И фамилию, и вот только недавно мы относимся к реабилитированию. То есть я сама родилась на спецпоселении в Томской области. И когда нам прислали документы о том, что их репрессировали, а репрессировали в 1941 году, то фамилия это была именно истинно болгарская. То есть он и Петров, а я, соответственно, должна быть и Петрова. Понимаешь, вот. А тут получилось, ну где-то как-то произошла какая-то ошибка. Поэтому вот такая у меня необычная фамилия.
Вот сегодня мы хотели поговорить про воспитание детей, да? То есть вы-то сами росли не совсем в обычных условиях, наверное, да? Получается.
Не совсем обычные условия можно назвать только такие, что я не была в детском саду. Детский садик стоял у нас через ограду. Вот, и мне всегда очень хотелось туда попасть, но отец не разрешал моей маме работать. Потому что он считал, что женщина не должна работать, а она должна обеспечивать воспитание детей и, соответственно, дом, чтобы был на ней. И он должен, отец должен зарабатывать деньги, что он у нас делал, да, он был токарем, потом он мастером был, потом там еще дальше он пошел. Вот, умница был. Первый рационализатор в городе, у него все было первое, первая моторная лодка, все было первым.
Это в каком городе?
Ну, это городок маленький, город Колпашево Томской области. Но я жила среди ссыльных, то есть мы вообще семья тоже спецпереселенцев. Ну, в 1941 году из Молдавии знают все, что тогда республики все сажали на подводы и вывозили на вокзал. Это перед началом войны было. Вот таким образом. Война помешала, вероятно, тому, что их не уничтожили, потому что уничтожали очень многих людей. Вот они остались у нас живы. Но родителям было по 14-15 лет.
Получается, что традиции сохранялись, да? Вот построение традиционной семьи было.
Да, да. То есть у нас все главные вопросы решал отец. У нас никогда совершенно было запрещено, как бы это не оговаривалось, да, чтобы родители когда-либо ссорились. Мы никогда не видели, чтобы родители ссорились между собой. Если им нужно было сказать друг другу что-то, да, нелицеприятное, они это говорили на молдавском языке, а нас, соответственно, этому языку не учили. И я как-то в шестом классе, учась, высказала отцу претензию. Я говорю, ну почему мы не знаем ни болгарского, ни молдавского языка? Я говорю, почему вы нас не учите? Он сказал, а как же мы будем скрывать от вас то, что нам нужно между собой поговорить? Вы и так обойдетесь. И так получилось, что вот я даже к совершеннолетию знала несколько слов по-молдавски, там, ну, вот буквально там счет до 10, как хлеб называется, как вода, и все, к сожалению. Вот. И так получилось, что у нас все наши родственники, они все вернулись в Молдавию, и вот только наша семья так и осталась в Сибири. Но о чем мы, соответственно, не жалеем.
Почему? Вот. Потому что сибирская земля, она какая-то особая.
Ну, отец вообще отличался, он был младшим в семье, он пятый ребенок был, младшим в семье был. Он по складу своего характера, может быть, какие-то в нем были заложены, ну, способности, потому что он, имея 7 классов гимназии, да, он у нас был, ну, во многих вещах был действительно первым, то есть у него очень много рационализаторских предложений, вообще он механик прирожденный. То есть он мог взяться, вот ему могли любой механизм привести, который он видел впервые, да, и он мог починить хоть что. Вот так вот, да. А братья его, они землепашцы, и вообще как бы вся семья вот такая вот. Потому что отец его тоже, он был огородником. И вот мой папа, вот он как-то был исключением некоторым, да. Ну, у нас, в общем-то, да, в семье строилось все на подчинение. У нас абсолютно были открыты деньги. То есть никогда не было такого, чтобы кто-то от кого-то скрывал, у кого-то какие-то там свои заначки были. Так, тоже такое. Все было совершенно открыто. Ценилась честность. Потому что и я как-то не привыкла, чтобы что-то можно было скрывать, там, врать, да. Если я получала двойку, то я откровенно говорила. Но вот у брата были с этим делом сложности. То есть я не знаю, откуда это у него появилось, но он мог врать. И причем это было даже в 10 классе, вот, ну и в младших классах, и ему за это здорово влетало. И в 10 классе я помню, как отец его буквально отлупил. Я не знаю, что бы сейчас ювенальная юстиция с таким отцом сделала, да? И, кстати, он ему благодарен. Это было на моих глазах, он буквально его... Ну, он вырвал страницу из дневника, где у него там были двойки, да? Вот, он голову зажал между ног и его просто отколошматил как следует, да. И вот сейчас уже, вот по прошествии уж стольких лет, мой брат всего на год меня младше, да, он говорит, я отцу за многое благодарен. В общем, у него нет обиды на него. Потому что как раз вот благодаря этой жесткой такой позиции, потом я-то училась получше, то есть у меня там 4-5 были, а у него 2-3. Ну, закончил он все-таки там с тройками как-то. Потом отец решил, что его нужно в лесотехнический институт, ну, поскольку он уже потом в лесхозе работал. Вот, и отправил он его в Свердловск, в лесотехнический институт. Он благополучно завалил. Первый же экзамен математику завалил. Вернулся такой довольный. И отец его отправил на покос до белых мух. Ну, тогда это все было там в колхоз или куда-то, я не знаю, да, до белых мух. А потом котельщиком, то есть это сварщиком на судоверфь. И когда он потаскал эти листы металлические, да, посваривал, а у нас там 40-градусные морозы, то в декабре месяце, а я уже уехала, я училась в другом городе, да, вот, он мне пишет: «Сеструха, я захотел учиться». И вот он действительно захотел учиться. И потом он поступает сам уже в училище, в это, Выборгское летное училище, авиационно-техническое училище, да, заканчивает его только с 5. У него, правда, 3 была по английскому языку, поскольку он в школе учил немецкий. Да, после этого он уже стал работать, ну, на вертолетах, да. После этого он заочно поступает в Омское авиационно-техническое училище уже по классу обслуживания. Ну, аппаратура, да, вот, и он его заканчивает тоже на отлично, он первый заочник-отличник.
Это, получается, отцовское воспитание.
Отцовское воспитание, он очень благодарен, но, к сожалению, своих сыновей он не сумел так воспитать, у него довольно-таки мягкий характер, он сам об этом сожалеет, ну, вот так получилось.
Значит, отец – это должна быть строгость и…
Строгость и справедливость. Вот. Я своего отца очень уважала, любила. Ну и вот еще что очень интересно. Я родилась, вот первые два года моей жизни, да, он работал токарем в горпромкомбинате, да, и ему дали, как хорошему токарю, комнатку. И вот в этой комнатке мы жили. То есть первые мои игрушки – это были стружки, это все. И меня почему-то тянуло к технике. Вообще-то у меня такой, наверное, склад характера тоже несколько технический, и мышление даже. Но он меня не допускал, то есть ни до мотоцикла. Мне так хотелось, да, он меня близко не подпускал, это не девчоночье дело, да, ни на моторную лодку, то есть я не умела управлять этим, да. Вот, ну, я так что, я пыталась, правда, в строительный институт поступить, он меня тоже туда не допускал, вот идеи фармацевтические, все, ну, я наперекор, мы все равно упрямые, все молодежь упрямая, да, ну, вот в результате я получила, что я пошла в электротехнический техникум, поскольку так, ну, так случилось, что я заболела. Просто я заболела, когда мы последние экзамены сдавали, да. Ну, наверное, вот я уже смотрю все это по Божьему промыслу, потому что я в результате оказалась в Екатеринбурге, в Свердловске в свое время.
А вот интересно, в семье было хотя бы какое-то предположение о том, что сейчас вот называется в современной педагогике секс-просветом?
Нет, у нас, вы знаете, ну вот, может быть, наша семья даже несколько, как их называют, пуританство, да? Вот, у нас никак, мы никогда не видели, чтобы мама ходила, допустим, ну, дома в халате, и чтобы из-под халата была нижняя рубашка видна, ну, ночная хотя бы, да? У нас никогда такого не было. Никогда не было такого, чтобы мы видели раздетыми ногами родителей, ну, по крайней мере, там, чтобы отец в трусах ходил. То есть этого просто не допускалось. Никогда не допускалось бранных слов. Никогда отец у нас, он курить стал где-то после 30 лет, но никогда этого не было в квартире. То есть мы этого не видели. И какие-то бранные слова, это тоже не должно было быть в семье. Хотя у мамы 4 класса образования, у отца 7 классов гимназии, да, и вот это считалось нормой жизни, и я как бы и пронесла это все. Потом дело-то в том, что вот коли мы выросли среди поселенцев, у нас ведь это было принято тогда, городок небольшой был, но он был очень чистый, потому что все следили, ну, тогда были дворовые комитеты, но еще замечательное качество – это то, что люди помогали друг другу. То есть это вот то, что называлось помощью, ну, как она, как говорилось, помочь. Вот если слово «помочь», то это почему-то ударение ставилось в другом месте, да, «помочь» называлось, да. Когда собиралось несколько семей, мужчины, там, женщины приходили и строили дом. Строили дом буквально за один, за два дня. Вот первый дом у нас был где-то в 50, наверное, я не знаю, ну, в каком-то 50-м году, в 51-м году был построен маленький дом, да, а когда мы уже подросли, выросли, ну, нам нужны были отдельные комнаты, вот мы, я уже в 8-й класс перешла, да, и мы строили большой дом. Большой дом строили, и я прекрасно помню, как вот пришли действительно мужики там, вот, буквально с двух улиц, наверное, это человек, наверное, 12, и как этот дом буквально вырос на глазах. Вот. Потом приходили, помогали штукатурить его, и все. И потом было большое новоселье. И мама о чем переживает вот до сих пор, да, говорит, как это так? Вот нам Господь так вот помог построить этот дом, и мы даже не вспомнили, вот когда было у нас новоселье, мы об этом не вспомнили. А еще я не сказала о том, что городок-то у нас небольшой, у нас было два храма в нем. Один деревянный был, на берегу Оби стоял, да, а второй каменный храм, построенный в 18 веке. Это поселок Тогур, рядом находящийся, да, ну, с городом, это все в пределах города. И вот он сохранился. Примечательно вот что, в Томской области это единственный храм, который не был разрушен. поскольку когда в 30-е годы попытались его разрушить, то есть подвезли бульдозеры, сначала, да, бульдозеры подвезли, а стены там были метровые, и его не смогли даже сдвинуть с места, тогда решили его взорвать. И вот прихожане этого села, Тогора, да, собрались в храме, закрылись и сказали, что если вы будете взрывать, взрывайте вместе с нами. И храм остался цел. То есть его просто закрыли на замок. По прошествии какого-то времени, я не знаю, сколько там, год-полтора прошел, может быть, да, но один прохожий, когда шел мимо, увидел огоньки в окнах, вот, подошел ближе, вроде как свечи горят, и слышит пение. Тогда позвали уполномоченного. Подходит, действительно, пение, огоньки горят, дверь открывают, никого нет. И тогда ключи отдали верующим, и храм с этого момента служил. То есть он практически не закрывался. Вот очень интересно. И в этом храме в 52-м или в 53-м году наши родители венчались. Причем шли они с того района, где мы живем. Наш дом стоял, это Сматьянги, это 18 километров. Они шли пешком, да, причем, ну, отец коммунистом, правда, не был, но все равно это же не поощрялось, вот. Они тайком, их две пары, правда, собрались, да, и вот они пошли туда венчаться и возвращались обратно, вообще уже пришли в 2 часа ночи только, ну, потому что вот не просто это все было. Но мы крещены были, конечно, я не могла найти свидетельство о том, что именно какого числа там как, но я знаю, что вот были крещены где-то, ну, мне, может быть, года 3 было, там, 2 года.
То есть родители не боялись, да?
Тогда? Ну, вот они, да, они и не афишировали это, и не боялись. Конечно, о Боге у нас практически не говорилось, то есть этого не было. Но родители моей мамы стали сектантами, то есть они попали к иеговистам, так получилось, потому что, вот как не прискорбно, но в 60-е годы, начало 60-х годов, это, наверное, самая распространенная вера иеговистов была, да, распространялась она как? Вот из Барнаула девчонку 18 лет сослали в Сибирь, ну вот как раз к нашим дедам, к моим дедушке с бабушкой, да, это поселок Кирзавод, не близ Парабели, Томская область, это еще более северное место, дальше, чем Колпашево. Вот, и эта 18-летняя девчонка их обработала, ну потому что было за что зацепить, тем более храмов там и поблизости вообще не было никаких, да. И вот, то есть у них вера, вероятно, в Бога сохранялась, но вот она так повернула и перевернула, что они стали у нас, они у нас даже в тюрьме посидели, и так они умерли. Ну, просто вот вера в Бога была, вот, да, допустим, они умерли вот не в православной вере, к сожалению, да, и я не могу за них подавать записки. Вот единственное, что могу делать, это я читаю псалтырь за них. Это мне батюшка, это отец Евгений Зырянов благословил меня на это дело. Я вот за них читаю псалтырь.
Ну, в духе все равно в православном все проходила жизнь этой семьи, ну, как я понимаю.
Видите ли, вот все ценности, какие были, они, разумеется, вот, это чистота отношений, это правильность, то есть, по крайней мере, не было вопросов, что это правильно, что неправильно. Брать чужое нельзя, это понятное дело. Я никогда не могла выбросить даже вот простой билет из автобуса где-то там на улице. То есть у меня патологически рука не могла это сделать. А вот уже моя крестница, например, да, ну, у меня две крестницы, две племянницы, девчонки, ну, сейчас они в 8 классе, 8 класс заканчивают, отличницы девочки, занимаются они очень талантливые. Вот, одна в художественной, вернее, обе они в художественной школе учатся, вот, одна артистка, вторая там сейчас вот баскетболом занимается, там на корреспондента учится, да, но для них вот где-то что-то бросить, это, то есть они не видят в этом дурного ничего. То есть как-то меньше обращается внимание, меньше на это говорится, уже отношение несколько иное. Конечно, я пытаюсь там коррективы внести как-то, да, но это довольно-таки сложно, потому что, во-первых, не всегда находишься рядом, а потом влияние родителей гораздо сильнее. Мне, конечно, и до сих пор даже интересно. Вот смотрите, мы с братом росли вроде бы в одинаковых условиях, абсолютно. И вот любовь к чтению, и потом у меня какие-то были всегда высокие идеалы. Во-первых, я к себе очень строго относилась, да. И я, ну, понятное дело, относилась строго и к другим, вот, к выбору друзей, к выбору подруг. У меня практически подруг не было, потому что я ставила высокую планку. Но я читала очень много, читала много литературы такого патриотического, наверное, направления, вот так можно сказать, да. То есть меня интересовали люди с высокой нравственностью. И вот очень характерный такой прием, когда, вернее, пример. Я когда прочитала про Олега Кашевого, да, и меня поразило вот что. То есть у него было две рубашки, ну, вернее, два костюмчика, да, я вот это просто запомнила. Один матросский и один какой-то в клеточку был, да. И он, ему очень нравился этот матросский костюмчик. А у него был друг, у которого не было вообще, ну, они бедно очень жили, и поэтому у него ничего этого не было. И этот мальчик, ну, нуждался, да. И вот Олег говорит: мам, давай отдадим моему другу костюмчик один. И тогда мать его спрашивает: а какой бы ты хотел отдать? Он говорит: конечно, то, что лучше. И меня это настолько потрясло, ну, не то, что потрясло, меня запало это, да, что отдай другому то, чего ты хотел бы себе оставить. Это тоже стало одним из таких путеводных, да. И вот когда у меня что-то возникало, допустим, мне надо было с кем-то поделиться, да, и, разумеется, так внутри этот такой жадный, или я не знаю, какой-то там он червячок сидел, да, и я говорю: вот тебе жалко, возьми, отдай. Ну, как-то с этим стало легче жить, да. Вот. Ну, и потом я фантастики очень много.
Интересная читала. Философия получается. Наоборот, то, что тебе жальче всего, лучше.
Да, да, да. Ну, это потом я уже узнала, что это вообще-то христианская философия, это христианство, понимаете? Ну, и порой у нас, конечно, с матерью... Мне действительно не было жаль вот хоть что отдать. И на меня мать порой ругалась: если тебе дать возможность, ты вообще весь дом вынесешь. Ну и потом я очень много читала такой фантастической литературы, причем тоже такие очень высокие образы. А вокруг меня, вот мои подруги, вот мы сейчас говорим о том, что дети у нас, ну вот этот секс-просвет, который много грязи вносит, вот тогда у нас, казалось бы, этого не было, да? Ну и тогда, вот даже в шестом классе, вот мои одноклассники, причем подруги, с которыми я дружила, да, ну, у них уже с мальчиками были какие-то отношения, причем далеко не безобидные, да? И я причем с ними контактировала, то есть дружила с девчонками-то, да? Они были, можно так поверхностно, может быть, и назвать моими подругами или приятельницами, поскольку я с ними все-таки водилась. Но и считала, уже я посчитала, ну, много начитавшись, да, и вдруг я предъявляю своему отцу претензию. Я говорю: пап, ну вот ты моим воспитанием совершенно не занимаешься. Мне было, я помню, что мне где-то 13 лет это исполнилось. Он говорит, я говорю, если бы я не читала книг много, я не знаю, чем бы я сейчас вообще занималась, и вы бы меня давно потеряли. Для него это был такой шок, что он, конечно, обвинил во всем мать, что это она его настроила. Она говорит: да откуда я, у меня 4 класса образования.
Хотя сейчас-то вы, наверное, понимаете, что он только и делал, что занимался вашим воспитанием.
Ну,
да?
Воспитание ведь, оно не обязательно, ведь видите как, у них воспитание не на слова шло, они просто жили так. Они жили честно, они жили правдиво, они жили так, что мы никогда не видели этих ссор, видите как. И они вот своей жизнью, ну, наверное, какие-то основы нравственности нам давали. Потому что и сейчас вот мама говорит о том, что говорит, какая я счастливая, что у меня такие дети. То есть у меня, говорит, ведь проблем-то с вами не было. Ну, поскольку вот у брата была дурь там, допустим, вот, пока он школу не закончил, но потом-то все направилось. Вот так. Так что, конечно, преемственность, она очень важна, очень нужна.
А если пойти вот так вот по ювенальным всяким предложениям, то, что желательно, чтобы дети ничего не делали. То есть там стереть с доски, это использование детского труда. Это
ну, у нас, я думаю, что этот вопрос можно даже не рассматривать. Почему? Потому что это вопросы, направленные против самих же детей. Поскольку я вот еще в школе даже задалась таким вопросом, учась, да, что если я сейчас сама не буду делать то, что мне не хочется делать, то есть надо научиться любить то, что трудно, и то, что не хочется. Потому что, вот посмотрите, чем, например, двоечник отличается от пятерочника, да? Ну, в традиционном такой, мы не скажем там супер талантливого ребенка, да? А, то есть обычного ребенка. То есть ребенок трудится. Он сидит за упражнениями, он там еще чего-то выполняет, да? Другой предпочитает погулять, допустим, да? Но сколько бы ты ни гулял, тебе придется сесть и выполнять. Так вот я как-то вот это вот проанализировав еще в школе, да, я решила для себя, что я буду делать сначала то, что мне не хочется. А потом то, что не хочется, ты ведь все равно потом начинаешь ощущать изюминку, что это тебе интересно оказывается. Вот у меня, например, с математикой была очень большая проблема. Как раз вот мы только начали изучать геометрию, и со мной что случилось? То есть я перестала понимать, я не понимала абсолютно. Это была первая четверть, это был нуль. И вот к концу первой четверти у меня было 3 двойки и 2 тройки. Ну, разумеется, выходила двойка. И вот моя учительница, я ей очень благодарна до сих пор, и ее не перестаю благодарить за это, да. Вот, она вызывает меня к доске и говорит: ну, что будем делать с тобой? Ну, первая двойка в жизни за четверть. Давай, выходи, вот если ты решишь 17-ю задачу, вот это, поставлю тройку. Но, разумеется, я так волновалась, что я, конечно же, задачу эту не решила. И вот я помню сейчас свои ощущения, да, что это была такая потеря, что все, у меня земля из-под ног уходит. Да, и вот она вдруг говорит: Ижовкин, что ей поставим? Что твоей соседке поставим? Он говорит: тройку, конечно. А вы, ребят, как думаете, что поставим? Все дружно, весь класс. Тройку! Ну ладно, давайте поставим тройку. И вот поставила она мне эту тройку. И начались каникулы. То есть первые каникулы вот после первой четверти. И вот я уж не знаю, конечно, у каждого ангел-хранитель есть и все. Я не знаю, что там у меня перещелкнуло в голове, да? Но я открываю учебник геометрии, начинаю читать теоремы, я начинаю понимать. Открываю задачи и начинаю тоже. И я прорешала все задачи. Ну, вот то, что за пройденный материал еще даже вперед немножко, да. И вот я, когда уже вышла, у меня начались четверки. Она мне пятерки не ставила пока поначалу, потому что не верила в то, что я могу самостоятельно решать, да. И пятерки у меня пошли уже где-то после второй четверти. Начала она мне пятерки, и я закончила, вот она, у нас была в этом году встреча, да, и она говорит: ты моя лучшая ученица. У меня таких не было. Вот что значит пойти где-то ребенку навстречу, где-то ему помочь вот какой-то психологический барьер перейти.
Ну вот, то есть получается, что родителям в их воспитании помогали и наши учителя.
Я не знаю, сейчас найдутся такие учителя или нет, но вот у меня там некоторые проблемы были тоже с алгеброй поначалу, да. И вот я приходила к учительнице, она у нас была, кстати, классным руководителем, Вера Кирилловна Трикос. Она сидела тут, вернее, она там занималась трепнёй, тут же этот кухонный маленький столик, я тут вот какие-то решала эти примеры тут, да, она мне что-то поправляла. Ну, конечно, это все было за бесплатно. Тогда понятия не было о том, что брать какие-то деньги. Ну, класс у нас был довольно-таки дружный. И из 29 человек у нас 16 человек без троек закончили. Где-то 9 человек там с одной тройкой. И вот только оставшиеся там где-то 5-6 человек, там 2-3 тройки. Это неплохо было на тот период.
А в чем вы видите ошибку вот современных родителей? Вот в чем кардинальное отличие от того воспитания, которое патриархальное, в котором вот вас воспитывали?
Вот мне кажется, хороший воспитатель будет тот, кто помнит себя в своем детстве, помнит собственные переживания, да? Помнит, допустим, ну, где как-то его родители были неправы, да, и вот это хотелось бы исправить. То есть, если они захотят это исправить, то есть в ребенке надо видеть личность. Ребенок отличается от взрослого только меньшим опытом жизни, всего лишь. Но это такая же личность, у которой есть собственные переживания, правильно? Вот, потому что вот впервые, наверное, о смысле жизни я очень рано задумалась. Я задумалась, наверное, лет в 5, когда мне было. Вообще-то я таким серьезным ребенком росла. Но даже на фотографиях это видно, да. И видели, сейчас есть возможность учиться. Ведь сегодняшние родители, они могут учиться, если они желают видеть в детях свое будущее, свое продолжение. Потому что связь поколений действительно разорвана. У нас порой, к сожалению, с нашей безбожностью, ведь порой у дедушек и с бабушками далеко не всегда есть чему поучиться. Но зато посмотрите сейчас, сколько много книг, сколько много замечательных журналов, много встреч. То есть все это можно найти, отыскать. Тем более к православию-то надо перестать относиться свысока. Ведь порой человек крестится, зачем креститься, не знает, называет себя православным, тоже. Понимаете, мы сегодня посмешище в глазах других, то есть в других религий ли назвать, да? Так же, как мусульмане, они хотя бы как-то стремятся что-то знать о себе, там, о своей религии, да? Но наш православный человек, он заканчивает свое отношение к Богу только тем, что он крестился. И на этом все. Поэтому, ну что ж, надо возвращаться к тем корням, которые были потеряны.
И можно научиться быть хорошим родителем?
Да, можно. И нужно. И без этого, ну какое у нас будущее может быть?